Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаила Лайтмана от 3 августа 2016 года. Жить духовными целями. Если скажешь сердце своем, многочисленнее меня народы эти, как смогу я изгнать их? Не бойся их, помяни то, что сделал Бог всесильный твой с фараоном и со всеми египтянами. Тора, книга Дворим. Глава Экев. В процессе духовной работы человеку может показаться, что эгоистические свойства сильнее его, и он не может совладать с ними. И это верно. Так будет на каждом этапе. На каждой ступени тебе будет казаться, что перед тобой стена, и ты никак не можешь ее преодолеть. А ты столько лет трудился, и все равно ничего не знаешь, не понимаешь, не видишь. Ты слаб, у тебя нет никаких возможностей, никаких внутренних основ, чтобы преодолеть и сломать внутри себя эту стену. Именно это состояние приводит к тому, что когда ты падаешь, и у тебя уже ничего не остается, тогда на последнем дыхании, даже без слов, ты обращаешься к Творцу. А иначе не может быть переворота. Причем это все постепенное, накапливающееся, аккумулирующееся внутри тебя действие. Когда ты начинаешь проникаться духовными целями, которые совершенно отрешены от нашей жизни, зовут куда-то в свойство отдачи любви, в свойство вне себя. Зачем? Почему? Но ты начинаешь в них жить. Начинаешь их оценивать, как лучшие, как высшие. Ты постепенно создаешь себе совершенно иной понятийный и оценочный аппарат. В итоге ты приходишь к такому состоянию, когда живешь только духовными целями и готов ради них отдать всего себя. В принципе, если сказать об этом другому человеку, он удивится. А ради чего? Я не чувствую. И он прав. Он не чувствует в этом ничего особенного. Вот так и мы идем к цели, которая действительно оторвана от нашего мира, идеально, высока, духовно. И все наши сегодняшние свойства, цели, понятия, оценки, ценности не имеют к этому никакого отношения. Поэтому в нынешних своих свойствах я никак не могу измерить духовное. У меня нет к этому никакого подхода, никакого отношения. Из телевизионной программы «Тайны вечной книги» 13 апреля 2016 года.
Радиоверсия.
Все зависит только от вас. Вопрос. То, что вы говорите о необходимости безусловного минимального дохода для каждого в России, наверное, произойдет в последнюю очередь. Как строить свою жизнь в период исправления, пока тебя пытаются эгоистически использовать во всем, и общество не гарантирует насущно необходимое? Ответ. Я понимаю ваши сомнения и скептицизм, но дело в том, что ваше исправление зависит только от вас. И не имеет значения, в каком обществе вы живете. Каббала существует 5770 лет, с тех пор, как была раскрыта система исправления с помощью высшей положительной силы, которую человек может привлекать к себе. За эти тысячелетия каббалисты описали множество примеров из своей практики. Каббала сопутствовала человечеству во всех этапах его развития. В периоды варварства, рабства, всевозможных войн. И всегда в разных формациях, и в разных условиях люди все равно применяли ее. Поэтому и в нашем состоянии вы можете тоже без проблем использовать ее, независимо от вашей работы, семьи или чего-то еще. Если у вас есть интернет, значит сегодня у вас есть все. На нашем сайте выставлены все материалы по каббале, и вы можете свободно ими пользоваться. Мы с удовольствием поможем, расскажем, покажем, объясним, придем к вам на помощь. Так что не думайте, что у вас исключительно тяжелые условия. Я считаю, что у вас самые легкие условия по сравнению с теми, которые когда-либо были у человечества. Из урока на русском языке 17 апреля 2016 года.
Радиоверсия.
Главная проблема человечества. Вопрос. Что мы должны делать, чтобы жить в изобилии материальных благ? Ответ. Мы не сможем жить в изобилии материальных благ. Мир катится к парадоксальному состоянию. С одной стороны, нам ничего не стоит прокормить весь мир, разбрасывая пищу буквально во все стороны. Мы можем с легкостью раздавать миру все, что есть, потому что производство обуви, одежды, мебели, строительство зданий, домов сегодня уже ничего не стоит. Дело в том, что человечество просто не организовано, и в этом вся его проблема. Сегодня мы живем в отрицательном мире. Никогда за всю историю человечества такого не было. Поэтому я не думаю, что миру грозит что-то, кроме одного – неумения правильно настроить себя на достижение хорошей жизни. Из урока на русском языке 10 апреля 2016 года.
Радиоверсия.
Человек или творец? Вопрос. Если существует только творец, значит человек является частью творца? Ответ. Да. Но это надо самому постичь. Вопрос. Если кроме человека есть только творец, значит, человек ощущает только творца или только себя? Существует только творец или только человек? Ответ. Только творец, а мы в мире нашего эгоизма. Вопрос. От чего наслаждается творец? Что значит, что какая-то сила наслаждается? Ответ. Наполняется. Реализовывается.
Радиоверсия.
Духовный геном. Часть первая. Вопрос. Если в каждом человеке дополнительно к материальному гену есть еще духовная ДНК, то как она попадает к нему? Духовный ген тоже передается по наследству от родителей к детям? Ответ. Это очень трудно объяснить. Можно сказать, что духовные гены не наследуются, но передаются свойства, способствующие их пробуждению. Рождая новую жизнь, мать дает материальное облачение для духовного ДНК. Разумеется, все же есть некоторая связь между одним и другим, поскольку характер матери и отца передается ребенку. Это относительно материальные свойства, но они все же влияют на реализацию духовного гена. Ведь в итоге абсолютно все направлено на реализацию духовной ДНК. В материальном мире самом по себе нет никакой важности. Никакой собственной цели. Все предназначено лишь для того, чтобы достичь реализации духовного генома. Вопрос. У меня 4 детей, но они такие разные. Они получили те же самые гены от отца и матери. Почему же они так отличаются? Ответ. Но ведь отец и мать тоже разные. Хотя это одни и те же люди, но внутри они содержат множество разных свойств. А главное, что каждый раз в мир должна выйти духовная ДНК, так называемая решимо, у которого есть специальное предназначение. Поэтому ради духовного предназначения ребенка из отца и матери выбираются не самые доминантные, проявляющиеся наружу и видные нам качества, а те, которые больше всего подходят для правильного роста духовного ДНК, зародыша. Духовный заряд определяет все остальные качества. Если наши духовные ДНК связаны между собой, то мы обязаны реализовать эту связь. Но поскольку мы еще к ней не готовы, то помещаемся в материальную оболочку. И нам кажется, что у нас есть материальные тела и общие занятия, какие-то отношения. Но все это лишь воображаемая реальность, созданная для того, чтобы приблизить духовные ДНК друг к другу. В этом состоит вся функция этого мира. А потом он исчезнет. Вопрос. Выходит, что любое сближение с какими-то людьми, на работе, с соседями, по дому, с мужем или женой, любая интеракция между двумя людьми имеет цель реализовать духовную ДНК, которая и запускает весь этот процесс? Ответ. Разумеется. У нашего мира нет другой функции, кроме этой. Обеспечить нам место работы и приблизить друг друга в то время, когда мы еще не можем напрямую повлиять на наши духовные ДНК и начать с ними непосредственно работать, словно в лаборатории. Продолжение следует. И 745-й беседы о новой жизни 12 июля 2016 года.
Радиоверсия.
Выгода бескорыстной помощи. Реплика. Психологи Йельского и Гарвардского университетов провели ряд исследований и пришли к выводу, что люди часто помогают друг другу, не задумываясь о рисках и выгодах. Причем помощь может быть оказана не только друзьями или родственниками, но и совершенно незнакомым людям. Такое поведение, естественно, не может восприниматься как продиктованное выгодой и представляет эволюционную загадку. Люди, оказывающие бескорыстную помощь, воспринимаются как более надежные, поэтому они ее и проводят. То есть они хотят выглядеть, что более надежны. На них можно положиться, их можно принимать на работу. Поэтому они подсознательно делают очень красивые действия в глазах других. Ответ. Конечно. Они хотят, чтобы их так принимали. Они таким образом рекламируют себя и на этом приобретают какую-то прибыль. Общественный вес, повышение по службе и так далее. Вопрос. А без этого они не стали бы так себя вести? Ответ. Естественно. Наша природа – эгоизм, который требует калорий, энергии, затрат. Откуда же возьмется эта энергия? Мне надо видеть, откуда я ее получу в будущем. Как я себя наполню? Как на автомобиле. Когда подъезжаешь к заправочной станции, чтобы наполнить бак бензином. Так и здесь. Люди готовы многое отдать за будущее вознаграждение, которое им светит за то, что о них будут хорошо говорить, повысят по службе, их дети будут ими гордиться, соседи уважать и так далее. Это многого стоит. А для чего же я покупаю именно эту квартиру, машину, трачу столько денег? Я же могу совершенно спокойно, нормально прожить и без этого. В наших поступках не может быть никакого бескорыстия, потому что это не позволяет нам наша природа. Ты должен на все тратить калории, джоули. Неважно, в чем это измерять. И потому ты должен их получать. Значит, впереди обязано быть что-то такое, что дает тебе ту энергию, ради которой ты работаешь. А если этого нет, ты работать не можешь. Потому что все мы механизмы. Мы можем действовать только если у нас сейчас есть энергия. Или она светит нам в будущем. Реплика. Но ученые Йельского и Гарвардского университетов даже не упоминают об эгоизме. Ответ. Конечно. Они не понимают этого. Они считают, что это нормальное состояние нашей природы, в которой нет никакого эгоизма. Даже наоборот. Человек отдает. Реплика. Да. Но они определили, что в этих поступках есть какая-то выгода. Ответ. Это не считается эгоизмом. Эгоизмом считается явная реализация своего желания во вред другим. Допустим, я торгуюсь с кем-то, хочу купить что-то дешевле. Он хочет дороже. Это нормально. Это наша человеческая природа. А бывает и наоборот. Какой-то художник, к примеру, Модильяни, рисовал кровью. От голода не мог держать в руках кисточку. Падал обессиленный на свой мольберт. Так это считается благородством, самопожертвованием, а не проявлением эгоизма. На самом деле это самый ярый, явный эгоизм. У человека отсутствует четкое понимание своей природы. Он любит все как-то переврать. Что сделаешь? Человечество пока еще погружено в свои игры, в недопонимание. Надо просто понять, что природа работает по очень простому принципу. Есть энергия – кручусь, нет энергии – стою. Вот и все. Поэтому, если человек что-то делает, значит, в этом есть скрытая выгода. А если ты хочешь работать без нее, тогда должен через изучение кабалы суметь подключиться к высшему источнику энергии и превратиться в перпетуум мобили. Тогда ты будешь получать энергию извне, а не просто от нуля. К тебе словно подключат невидимый для остальных шланг с энергией. И получая ее, ты сможешь работать, но никак иначе. Из телевизионной программы «Новости с Михаилом Лайтманом» 24 июля 2016 года.
Радиоверсия.
«Жизнь научит». Сообщение. Глава регионального совета Нормандии, бывший министр обороны Франции Эрве Морен, призвал заимствовать у Израиля методы борьбы с исламским терроризмом. «Стремлению исламистов разрушить французское общество мы должны противопоставить твердость и решительность. Мы должны быть безжалостными. Западные демократии должны сказать Фейсбуку, что он несет ответственность за нахлынувший на нас поток ненависти. Нужно возбудить против них уголовные дела. Мы должны принять меры, которые принимает Израиль для обеспечения безопасности». Он привел в пример применяемые в Израиле административные аресты подозреваемых в террористической деятельности. А если это нарушение Конституции, значит, надо менять Конституцию. Демократическая система, в которой мы жили десятилетиями, больше не работает. Реплика. Вот так жизнь учит. На себе иначе ведь никак не согласишься с применением Израилем превентивных мер. Но ненависть к Израилю только усилится. Ведь чем хуже Западу, тем более явно подсознательное ощущение, что в проблеме безопасности виноваты не арабы, а евреи. Ведь именно евреи обязаны показать пример объединения для всего мира. И только так мир придет к покою.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.